что, господа, всем добрый день. Спасибо, что вы пришли. Обычно я говорю, что проект «Стихотворный Бегемот» открывает свое очередное мероприятие. Также проект «Вселенная» – такое совместное. Ну, тем другим занимаюсь я, но просто «Стихотворный Бегемот» – это то, что связано с литературой, а проект «Вселенная» – это то, что связано и еще с чем-то помимо литературы. Это может быть совершенно все, что угодно. Вот, таким образом, у нас сегодня вечер, посвященный творчеству Вилли Мельникова и открытие выставки его фоторабот, а также драконографии. Вот, значит, об этом обо всем нам расскажет, о фотоработах и о драконографии нам расскажет Ольга. И что еще хочу сказать? Хочу сказать спасибо. Значит, всем людям, которые помогали, спасибо сотрудникам библиотеки, которые не просто помогали нам развешивать фотоработы, но они даже придумали повесить на зеркало. Это была не моя идея, это вот сегодня этих сотрудников нет, к сожалению, но вот это была их идея, по-моему, получилось интересно. Вот. И хотел сказать спасибо Сергею Казьмину, который вот здесь присутствует, который мне помогал, собственно говоря, развешивать все это дело. Без него я бы, наверное, это делал очень долго и с неизвестным результатом. И я очень хотел поблагодарить Ольгу Поляковскую, потому что, знаете, как бывает, с родственниками автор работает очень даже по-разному. А это как раз тот человек, с которым работается очень легко и который как раз очень помогает, ну реально помогает. Не мешает, а даже помогает, кажется, тому, что происходит. Но теперь я, собственно говоря, хочу позвать Ольгу, которая нам обещала небольшую экскурсию. Да, вот как бы обычно вернисажи происходят каким образом? Обычно на вернисажах люди пьют вино, да, там, и светски общаются. Но я, как обычно, решил все сделать по-другому. И у нас будет действительно все по-другому, потому что как в «Стихотворном бегемоте», так и в проекте «Вселенная» мне всегда интересней не просто общение вот, за вином или еще за чем-то, а мне всегда интересна такая информативная часть. Поэтому я думаю, у нас еще будет много выставок, и я всегда буду просить, значит, на открытии выставки, что обычно вообще-то не делается, да, у нас будет свой формат человека, если этот автор жив, самого автора, или кого-то из родственников, или кого-то из искусствоведов, собственно, провести небольшую экскурсию. Ну, собственно, в этот раз нам обещала Поляковская, я ее и задумаю.
Хорошо. На нашей выставке мы представляем два жанра, хотя у Вилли было очень много жанров, автор, именно авторских жанров, но здесь мы познакомим именно с фотоискусством, с фотокомпозициями и 13 серий плюс одна отдельная цветная, так сказать, драконография, да, то есть вот графика на той стене. Что касается фотокомпозиций, то в основном вот те, которые мы видим здесь, это то, что Вилли делал, так называемая двойная и тройная экспозиция. Он очень любил путешествовать, очень любил гулять, называл себя штурманом железнодорожного плавания. Вот, и в своих таких его экспедициях рождались такие интересные фотокомпозиции. То есть он ходил просто со стареньким фотоаппаратом флеш, который он собрал из пяти других таких же стареньких фотоаппаратов. Вот, и вот был у него такой флеш, друг, с которым он ходил и запечатлевал то, что видел именно он. То есть то, что видели мы, это одно, а то, что видел он, находясь рядом с нами, это было совсем другое, и вот такие композиции у него получались. При этом он зачастую, конечно, сам не знал, что получится, потому что это были снимки, сделанные вслепую. То есть это была двойная и тройная экспозиция. То есть он отснимал пленку один раз, далее шло методом наложения. То есть он просто ходил, ловил какие-то ночные огоньки, встречал какие-то интересующие его коряги, арки, трещины в стенах, ему попадали старые дома. Он очень любил все, что могло. Ну, вообще мир для него был стекстован, мир как текст, так он понимал и позиционировал. Свое пространство, которое было им создано, он называл «Симбиозом контраста». И действительно, вот здесь мы можем прочувствовать и прочитать его «Симбиоз контраста». Что касается непосредственно вот этих работ, они были созданы таким в разные периоды жизни, скорее даже это 90-е годы, я думаю, 90-е, начало 2000-х. Вот, значит, это именно пленочный вариант его фотокомпозиции. Ну, то есть, вот, например, первая работа, да, можно предположить, что первая экспозиция это я так думаю, башня, да, церковь и сверху уже просто буква. То есть вот таким образом он снимал, то есть методом наложения.
Уточняющий вопрос, да. Просто не все понимают фотографию, не все понимают. Это правильно, я понимаю, что сначала что-то снимается на пленку,
да.
А потом на эту же пленку еще раз что-то
да,
снимается.
Да, она сворачивается, не проявляется,
ага.
По второму кругу сняли, потом можно еще по третьему,
ага.
Можно еще по четвертому.
Ага.
Потом снесли в проявку. Вот, и что получили. Вот, очень часто видели, когда, как он создавал свои фотокомпозиции. Он приносил пленку домой, затем он подходил к оконному стеклу, значит, так просматривал, и часто он наносил какие-то надписи, но на разных языках вот мы можем наблюдать вот на этих работах. То есть вот рязанская композиция, вот раз, два, четыре, шесть этих работ, то есть они именно с языковым дополнением. То есть он просто процарапывал. И вот что получалось. Потом он просто их распечатывал. Распечатывал не все, но вот эти работы были распечатаны для выставки на Каширке, которая прошла 50-летие. И эти работы частично в Рязани выставлялись в Музее истории молодежного движения. Вот. А что касается вообще, вот, мы с Колей забыли сказать о том, почему как бы, эта выставка вот, открылась именно сейчас, в августе, а не в сентябре, да? Казалось бы, сейчас такая летняя пора. Дело в том, что, ну, во-первых, неделю назад Вилле исполнилось 55 лет, то есть эта выставка открыта именно к юбилею. Вот.
А я прошу прощения, я в рассылке вчерашнем сделал, я написал, что 45. Это
я думаю, ему нравится, да.
У меня с математикой всегда было.
Молодой котяра.
Молодой котяра, совершенно верно. Вот. И второй момент. Сегодня 19 число, просто именно год назад, 19 августа, с Вилле случился инсульт. То есть фактически можно считать, что он ушел от нас год назад. Потому что после как бы этой даты это уже был совсем другой человек. То есть получается, что эта выставка, она приурочена вот к двум таким ключевым моментам в жизни Вилле Мельникова. Вот. Мы возвращаемся к нашей экспозиции. Может быть, вы вопросы будете задавать, потому что то, что изображено на этих работах, я знаю, скажем так, частично происхождение этих работ. Поэтому, наверное, будет проще так, да, Коль? Так.
Значит, вот эта вот работа, я не знаю, как она называется, но дело в том, что Вилле как раз говорил, что это он снимает таким образом, что вот нужно замереть обычно, да, и не двигаться из-за штатива, а он, наоборот, дергал и называл турбулентным.
Это, да, если он снимал, совершенно верно, это мы говорим, что работы, которые сделаны именно в этом, пленочные работы, да, а в том зале частично представленные работы с фотографией, это совершенно другой жанр, да, то есть у него не было цифрового фотоаппарата, у него был только сотовый.
Это значит только вот,
вот так вот покрутить, да? Это методом наложения, да. Да, а то, что покрутить, дернуть,
это в том зале.
Совершенно верно, поэтому он называл турбулент, это был совершенно такой его индивидуальный авторский жанр. Ему очень нравилось, но в последнее время...
Как нельзя фотографировать,
да. Вот. В последнее время турбуленты он не делал, у него были другие, то есть те работы, которые вот он просто снимал, потом обрабатывал в самом сотовом телефоне. И у него получались совершенно неожиданные эффекты. То есть просто вот с какого-то пятна, которое ему встретилось на асфальте, он мог сделать совершенно какую-то фантастическую фигуру, которая отсылала одновременно к самым разнообразным различным мифологиям. Вот раз уж мы говорим о том, что он формировал свое собственное арт-пространство, да, то есть Вилле он не просто ведь, как сказать, языки изучали, его он так любил говорить, да, он знал определенное количество языков, но и культура, и мифология этих языков, все, что связано было вот с этими языками, все, что связано с этими языками, все это он впитывал в себя. Вот, то есть вот это было для него очень важное. Поэтому все, что мы видим вот, в представленных фоторабатах, это также нашло свое отражение, потому что вот он как бы старался выразить, да, свое видение.
Александр Мутинов хотел что-то спросить.
Да, пожалуйста.
Вот там, где железная дорога.
Вилле называл себя штурманом железнодорожного плавания, он очень любил железки, как он их называл. Он любил черпать вдохновение побродить вдоль железнодорожного полотна. У него даже были свои поэтические особые кабинеты, где он создавал свои тексты. Поэтому очень много вот железнодорожных тем его.
Не
да, извините.
Вот там же железная дорога и храм на дальнем плане, да, и там присутствуют иероглифы. Они реальные, видимо, и немножко искаженные. Это реальные иероглифы, то есть или это авторские? Да.
Он потом записывал.
Вопрос не в этом. Вопрос действительно, это какой-то конкретный язык, да, что-то значащий, или это не
ну да, и что они означают, если уж говорить о этом работе. Почему именно эти иероглифы? Кто-то знает.
Что это за иероглифы, я не знаю, что написано, также не могу вам ответить, потому что на обороте нет никаких комментариев, то есть на этот вопрос могут только Лили дать ответ. А,
вот. Можно дать ответ?
Да, можно, да. Да.
Дело в том, что чаще всего Вилли использовал собственные иероглифы.
Ну,
то есть это его собственные иероглифы, это 100%.
Я могу добавить,
он не писал, он не стал бы писать по-японски, он не стал бы писать там по-корейски или китайски. Потому что это было как бы ниже его собственного
достоинства. Я понимаю, это некие графические знаки, которые так или иначе гармонично совпадают с вот этими столбами, с какими-то куполами, крестами.
Это его собственный язык, который шифровать почти нельзя. У Вилли были стихи. Это наложение, это новая техника.
Да, вы что хотели сказать?
Я считаю, что вы видите, как толчок от китайского иероглифа «счастье», а потом вот это еще графическое какое-то дополнение. То есть все равно в основе было...
Вообще-то мне тоже так кажется, но я молчу, потому что ничего про иероглиф.
У меня ребенок изучает китайский язык, я знаю.
Вот это очень похоже на реальный китайский иероглиф. Справа, справа, счастье, очень
похоже. Но у него всегда частично
похоже. Там нет таких
фирм, как
это даже не оформление.
Сейчас мы пройдем уникальную, просто обратим на нее внимание. Уникальное, позвольте себе поэнизировать. Здесь почему-то тепло иммигрантов внесен элемент Хлебников. Это совершенно непонятно обычным людям.
Но это просто... Он иммигрант, он иммигрант в мейнстрим.
Самого себя.
Да, здесь можно очень много еще.
Самого себя.
Но это как бы так, заметные поля. А сейчас мы переходим к этнографии. Я буду рад, если Ольга нам что-то расскажет. А к драконографии.
Да, наверное...
Я понимаю, что это очень красиво, но есть ли здесь что-то связанное с языками? Есть ли здесь что-то связанное с языками, или это просто красивая графика там,
живопись? Дело в том, что да, драконов создано очень много, и драконы Вилли воспринимал как обереги, он дарил всем своим друзьям и просто понравившимся ему людям. Он говорил о том, что этот дракон нужно разместить в доме, и он будет обязательно работать. Вот. Кроме этого, для него создать такого дракона это был способ как бы избавиться от головной боли, которая его постоянно мучила. Mm-hmm. Вот, поэтому вот эти драконы, они все разные, они не повторяются, и те, которые вот, в архивах у нас. Поэтому каждый новый дракон это было его текущее и психологическое состояние, и физическое состояние. Вот эти 13 элементов системы были созданы, я не помню, то ли конец 90-х, да, Коль, то ли 2000-х. Они никогда не экспонировались, то есть они лежали просто в папке, я их нашла, когда разбирала архив, и вот мы решили их представить здесь. Вот. Они цветные, чаще всего увели черно-белые дракон. Так он их создавал, брал просто картонку. Вот. Причем не специальный картон, он его не покупал. То есть это были какие-то картонки, ну то есть остатки от каких-то коробок, да, брал просто жирненький черный маркер и маркером очень быстренько создавал, сидя в уголочке, да, чтобы ему никто не мешал. Это цветная серия, это совершенно удивительно, потому что цветными маркерами он пользовался крайне редко. Вот. То есть, и учитывая то, что это все-таки композиция из 13 элементов, видимо, была у него какая-то задумка. Mm. Вот. То есть он что-то хотел выразить. Но, естественно, он всегда говорил о том, что дракон – это какой-то язык. Или просто или набор языков. Вот. Но опять-таки о том, какой язык выражает какой дракон, это мог бы рассказать только он сам. Потому что они не подписаны. Да, Коля, они же не подписаны?
Оля, нет, там только цифра. Да.
Оля, маленькая поправка. Да. Не дракон какой-то язык, а скорее драконография. Но имеется... То есть да. Все вместе – это некая азбука. Будем говорить так, иероглифы, определенные иероглифы. Каждый дракон что-то обозначает как отдельный иероглиф. Правильно?
Может быть, а может
счастье,
быть и
не счастье там и так дальше, то есть вот как мы говорим.
Ну, да? Может быть и так, а может быть и не так. Потому что
возможно, да. Но тем не менее, так предположительно, вариант. Некая азбука.
Может быть, да. Может быть, 13 действительно разных букв, разных языков. Тоже, как
но это не буква, это иероглиф,
но
он шире.
Как знак, да.
Он шире.
Да.
Хорошо.
Как слог. Это, как слог, может
быть, да. А вот этот дракон у нас...
Отдельный.
Этот дракон отдельный, но здесь я даже смог понять, что это, видимо, здесь просто идет цифры, цифр достаточно много. Значит, здесь по-русски написано «стрекозаура времени». А дальше идут языки. Вот The Time, это я понимаю, это время. Но дальше уже сложнее.
Он публиковался в журнале поэтов у
Кедрова
и Кассиопы. Да. Да. Так, помните,
ну, конечно.
Да? То есть это специально создавалось
для стрекозы. Стрекоза да. – это один из символов. Да.
А вот Денис... Маргарита Аль здесь присутствует, по-моему.
Нет.
Нет, она, нет. Я ее видел, по-моему.
А я не видела.
Она где-то...
Где-то переодевается, возможно.
Может быть, она сейчас, что-то наверное, там скажет про вот это.
Возможно, будет перформанс.
Ага. Ну, правильно ли я понимаю, что здесь на разных языках слова связаны со словом «время» или нет? Ну вот.
Маргарита, можно помнить.
Да,
да. А не помнишь?
Хронос, да.
Сейчас я включу. Для каждого нового выпуска журнала Вилли создавал новую вот такую картинку.
Ага.
Ну, я услышала
стрекозаура,
да. Ну, стрекоза вообще это хищный такой животный, поэтому я брала интервью у Вилли несколько раз, и он говорил о том, что вот дракон, стрекоза, это какой-то есть такой огонь, крылья, летучие, это все.
Поэтому дракон, объединили с драконами,
и,
да?
И дракон, он, в общем-то, у него не страшный такой, а он вот такой, ну, как дверь куда-то, вхождение в какое-то другое пространство. Ну и, соответственно, вот эти все движения огненные, они есть эти иероглифы, которые несет вот это вот великолепное животное или мифическое, бог чего-то там. Конечно. То, что Вилли делал, он сам не всегда понимал, что он делает. Ну, в том смысле, что он был передатчиком того, что он делал. Дело это он великолепно. Каждая его картинка – это картина, изображение. Я думаю, что мы только на пороге вот этих всех открытий стоим.
Помните?
Будут открывать и открывать.
Знаменитую фразу Сальвадора Дали. Дали, что вы меня спрашиваете, о чем? То есть на картину я сам не понимаю своих карт.
Мне пару раз Вилли дарил свою драконографию, причем это происходило после моих творческих вечеров. Он был очень скромный, то есть он тихонько придет, сядет где-то в уголочке, и так, чтобы его не заметили и даже не вызвали на сцену. Но я все-таки обычно замечал и что-то давал ему сказать пару слов, но после вечера... А Вилли там с Оленькой сидел и что-то, значит, рисовал. И после, вот по окончании вечера, было так, что он дарил эту свою драконографию, надо посмотреть по архивам, где-то осталось. И говорил, что это портрет моей души и его отношение ко мне.
И оберег. Вот.
Да, и оберег тоже, да. Вот.
Оберег и любая картина, это оберег человека... Может быть, даже от самого человека.
Ну, то есть он сидел и рисовал, по-моему, в это время?
Да.
Он создавал прямо на глазах все эти картины, и это было невероятно.
Вот.
Кроме того, он еще делал на всех выставках, на которых он бывал, он расшифровывал эти картины художников. Вот. Я не знаю, насколько это было, мне кажется, он придавал какое-то большее значение, потому что, ну, я вот смотрела на свои картины, ну, картина, ну да, я там время, а он вот это вот начинал рассказывать, рисовать, я прямо, боже мой, я же великий человек такой, это я так много смогла в одной картине рассказать. Он, конечно, придавал значение любому человеческому самовыражению, особенно если это было... Арт самовыражения. Я принесла вот две книги, которые как могу показать.
Ну, я думаю, что да, уже когда мы начнем вечер, да, мне сейчас хочется закончить с, значит, собственно, с выставкой. Ну что, идем дальше?
Идем.
Если вот дальше что, какие-то комментарии или вопросы будут. Здесь как-то вот мы собрали в одном месте храмы, да,
да. Да. То есть увидели, как мы говорили, было несколько мифологий. То есть мифология люков, мифология отражений, мифология деревьев, мифология храмов. И все это вместе, все вот эти вот маленькие отдельные мифологии укладывались в его творческий арт-космос симбиоз контрастов. Вот здесь мы можем это и наблюдать. То есть дерево, это уже как второй план, да? То есть храм и дерево. здесь кирпичная стена и храм.
А была ли у него философия Ласси или...
А это Рязань, а сердце Рязани, поэтому Коль. Все, что связано с Рязанью, да, имеет право на существование. Потрясающая совершенно выставка, неделю назад открыли в Рязани, музей истории молодежного движения. Такой был совершенно фантастический отклик со стороны СМИ, вообще просто посетителей, что было, конечно, необычно. Не ожидали такого отзыва. А это да, это Рязань.
У меня абсолютно профанский вопрос. Это гость был живой или...
Что-то это советская, советская структурная композиция, он очень любил. Вот, кстати, мифология Люков.
Давайте еще сюда пройдем. Да. В общем, это уже конец нашей. Здесь... А нет, не конец, там продолжение будет.
Да, здесь не просто мифология Люков, здесь мифология времени. То есть он представил Люк как циферблат.
Циферблат, вот кто если не видит, да. То вот здесь. Ну что, если
перемещаемся.
Да. Теперь в зал, там еще у нас есть некоторое количество работ.
Там совершенно другой жанр, там именно сатография.
Да? Расскажи, что такое сатография сейчас тоже.
Брался просто сотовый телефон и камеру сотового телефона, то есть телефон нужно было покрутить в разные стороны, и что вот такие вот какие-то плавные.
Сразу уточняю, переходы, здесь да? Наложений нет.
Нет,
да?
Это сотовый сотовым телефоном.
Просто
поместить. Здесь есть наложение, только, наверное, вот эти пары работы. Очень любил Карелин, самые замысловатые и древогрости. Он даже начал писать исследовательскую работу о древогрости. Мы их коллекционировали на кладбище. Вот, потому что кладбище. Это кладбище, конечно. То есть, когда дерево пожирает ограду. Вот. Поэтому
а
очень
как
большое количество.
Древо в чем?
Древогрости.
Древогрости.
Да. Вот Нижний Новгород – это сатография. Работа сделана в дворе. Вот такая обработка.
Ага.
Вот. Это методом наложения. Здесь представлены портреты друзей. Это вот Олег Буров и его Юлия. Очень много, вот 4-5 даже. Ну, это, конечно, любимая Рязань. Вот Константинова.
Где Есенин висит,
Есенин,
да?
Там портрет, который вот прям в облака Константинова.
А, это действительно портрет.
Это портрет, да? Который, да, вот он просто установлен.
Это не наложение.
Не наложение, ага. Нет. Вообще Вилли очень любил фотографировать людей и знакомых, и незнакомых, водил по своим сталкерским зонам, поэтому очень много портретов, которые сделаны также методом наложения, вот, и совершенно такие фантастические образы получались, то есть человек, который как бы из какого-то иного, из иномирия смотрит на нас, вот, но здесь они не представлены, да, в этой папочке не было.
А скажи два слова по поводу того, что одной из сталкерских зон как раз был вот этот район, который...
А, да, совершенно забыли мы сказать о том, что как-то очень символично вот это место было выбрано, хотя...
Случайно.
Совершенно случайно, да. Но получилось, что символично, потому что мы как раз сегодня с Николаем утром ехали в трамвае, и я обратила внимание, что слева уходит товарная ветка, да, товарная, как она, промзоновская ветка, то есть Вилли очень любил промзоны, он у них черпал вдохновение, он находил совершенно такие фантастические заковыристые места, вот, и это место вот как раз рельсы, которые уходят, да, к...
Я не знаю, куда они
уходят. Они уходят к бывшему заводу, вот, это было одно из его сталкерских мест, и он сюда водил людей в ходе экскурсии и просто показывал.
Да, но это просто, да. Это 200 метров отсюда просто.
Да, то есть, да. Вот так получилось символично, что как бы вот мы проводим выставку в том месте, которое он, одно из которых он считал своим сталкерским местом.
Вот, я хотел еще, наверное, лично я задать еще один вопрос, как нас очень заинтересовала вот эта вот композиция. Вот что это такое? Здесь мы видим...
А это автопортрет.
Да, а просто да. Вот это что? Это какой-то...
А это я в каком-то храме, скорее всего. Да. Но у нас же будет еще сегодня серия автопортретов.
Да.
Да, то есть живое присутствие Вилли.
Я просто хочу понять, сколько здесь наложений. То есть вот это все какая-то фреска, да. Это икона стоит, видимо, на этого
двойная дня. Экспозиция.
А это отражение.
Просто отражение, да.
Двойная
история. Да. Очень любил котов, поэтому вот котик на этой работе. Себя называл котиком-бегемотиком. Да, молодой котяра. Как он говорил, что вдова Булгакова, когда его маленького к ней привели,
первое, что она сказала, увидев его, открыв дверь, ну какого котика-бегемотика ко мне привели? И Веля любил повторять так, что ну вот так, как, мол, сказанула вдова Булгакова, так по коту-бегемотушке моя жизнь и катится. Вот, ну вот котик здесь тоже представлен.
И примусы подчинять умел?
Умел.
Ну тогда точно.
Творческий или не да.